Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 1 декабря. Выдаст ли Великобритания России Евгения Чичваркина? Что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность на транспорте? Акции в защиту Утрижского заповедника. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Вопрос, который мы задаем нашим слушателям в этом часе – какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Номер для СМС – сообщение 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а на нашем сайте www.svobodanews.ru вы можете ответить на вопрос, который мы задавали в первом части программы «Время свободы», почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Первая тема этого часа. Сегодня, 1 декабря, лондонский Вестминстерский магистратский суд рассмотрит дело об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина по запросу российской генеральной прокуратуры. В прессу просочилась информация, что британская королевская прокуратура намерена отвергнуть утверждение Чичваркина, что возбужденное против него в России уголовное дело политически мотивировано. О сути предъявленных Чичваркину обвинений и возможном исходе лондонских слушаний наш корреспондент Великобритании Наталья Голицына беседует с адвокатом российского бизнесмена Юрием Гервисом.
Напомню, что бежавший в Лондон бывший совладелец московской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обвиняется российской генпрокуратурой в соучастии в похищении сотрудника его компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. Непосредственно совершившие эти действия и арестованный вице-президент Евросети по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов показали на следствии, что действовали по приказанию Чичваркина. Османным судом Москвы вынесено решение о его заочном аресте. Сам Чичваркин заявляет, что возбужденное против него уголовное дело политически мотивировано, возможно, с целью отнять у него бизнес. На предварительном слушании его дела в лондонском Вестминстерском магистратском суде Чичваркин был отпущен на свободу под залог в 100 тысяч фунтов. По информации газеты «Коммерсант», британская королевская прокуратура намерена оспорить в суде утверждение адвокатов Чичваркина о политической мотивированности его дела и согласиться с российской генпрокуратурой в обоснованности выдвинутых против него обвинений. Так что теперь все зависит от позиции судьи, который должен решить, насколько мотивирован запрос Генпрокуратуры России и должен ли бывший совладелец Евросети быть экстрадирован на родину, чтобы предстать там перед судом. Окончательное решение о его экстрадиции примет глава Министерства внутренних дел Великобритании, но его решение будет зависеть от решения суда. Адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» настаивает на политической мотивированности дела.
У меня есть предположение, почему в отношении одного собственника идет уголовное преследование, а другой собственник Евросети, который мог бы быть привлечен к той же самой уголовной ответственности и в таком же положении находится по всем обвинениям, он не привлекается и даже об этом речи не идет. Здесь идет личностное отношение к Евгению Чичваркину со стороны государственных органов Российской Федерации, правоохранительной системы. Поэтому это привлечение. Я считаю, что оно мотивировано именно политическими вопросами.
Скажите, а кого вы имеете в виду, против кого не заведено уголовное дело?
Ну, против другого собственника Евросети, Тимура Артемьева, и слава богу, там, что оно не заведено. Я не хотел бы, чтобы после этого таким образом было.
Чичваркин, как вы знаете, утверждает, что его заставили продать Евросеть. Действительно ли на него оказывали давление?
Да, это действительно так, и основанием к этому это уголовное преследование его сотрудников, оказывание морального и психологического давления на него и на другого собственника компании.
А что вам известно об обвинениях против Евгения Чичваркина в его причастности к похищению Власкина?
У него нет никакой причастности к данному преступлению, и вся его причастность к этому преступлению только то, что он является учредителем данной компании. Он является свидетелем, то поэтому он виновен во всем, что делает. Вот и что. Такова логика следствия.
А вот сам Власкин, он виновен в хищении партии телефонов?
Он дал по этому поводу неоднократно признательные показания, и у меня нет оснований не верить в это. Хотя милиция после давления прокуратуры и Следственного комитета прекратила в отношении его уголовное преследование по данному вопросу.
Юрий Петрович, а как вы прогнозируете решение британского суда по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина?
Я его никак не прогнозировал, я просто уверен, что оно будет, мое решение, оно будет не мотивировано ни административно, ни политически. Думается только на закон.
А когда вы последний раз говорили с Евгением Чичваркиным?
Совершенно недавно, 5 минут назад.
А каковы его настроения? Есть ли у него уверенность в том, что он не будет выдан в Россию?
У него есть уверенность, что английский суд примет справедливое решение.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Перед тем, как оказаться в Лондоне, бизнесмен Евгений Чичваркин стал известен российской публике, во-первых, как мультимиллионер, разъезжавший в автомобиле с портретами Ленина и Сталина, а во-вторых, как потенциальный лидер московского отделения партии «Правое дело». Были даже разговоры о том, что Чичваркин успел помочь молодой партии крупной суммой. С одним из руководителей «Правого дела» Георгием Бофтом о деле Евгения Чичваркина побеседовал мой коллега Данила Гальперович.
Как в «Правом деле» относятся к всему делу Чичваркина? Насколько вы считаете его политически мотивированным, насколько вы считаете его запутанным?
Я за всю партию говорить не буду, там больше 60 тысяч человек, я их всех не опрашивал. Мое личное отношение к этому, я сожалею, что так получилось, потому что он действительно неординарный человек, креативный, интересные идеи, он мог быть полезен. Я думаю, что там больше все-таки вот мотивации, которая связана с его взаимоотношениями с правоохранительными органами, между милиционерами, и дело, уходящее корнями вот в кражу мобильных телефонов. Это если говорить о мотивации. Я думаю, что ноги растут оттуда.
Насколько соответствует действительности, что он успел выделить деньги на строительство партии до того, как отбыл из России?
Это не так.
Если говорить о нынешнем лондонском разбирательстве, как вам кажется, может ли это стать первым за долгие годы случаем, когда Лондон выдаст Москве предпринимателя?
Есть ряд обстоятельств, которые могут как бы этому действительно способствовать, и есть ряд обстоятельств, которым этому будут препятствовать. Что этому может способствовать? То, что вот обвинители по этому делу, тамошний обвинитель, да, они скажут, что здесь нет политики. И тем самым это дело чисто такое уголовно-криминальное. Может быть, ему удастся это доказать. Может быть. Но против того, чтобы выдавать, работает такая вещь, как дело Магнитского. То есть могут не выдать. Если не выдадут, то мне кажется, что решающим аргументом против выдачи будет сыграть отсутствие гарантии справедливого разбирательства, жестокое обращение в местах предварительного заключения, отсутствие гарантии для здоровья подследственного. Дело Магнитского – самый веский аргумент смерти его в СИЗО до приговора суда. Самый веский аргумент против выдачи. Даже никакой политики не надо. Мне кажется, именно важным подчеркнуть то обстоятельство, что нашему правосудию, правоохранительным органам, в большей степени мешает добиться успеха в спорах с зарубежными коллегами подобного рода. Прежде всего, отсутствие веры у этих зарубежных коллег, что в России проводится честное судебное и следственное разбирательство.
С одним из руководителей партии «Правое дело» Георгием Бофтом беседовал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». В России с 1 декабря повышается базовая часть трудовой пенсии более чем на 30%. В Москве открывается третий Всемирный конгресс соотечественников. Суд в Лондоне сегодня начнет рассматривать запрос России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Международный суд ООН в Гааге начинает слушание по вопросу о законности провозглашения независимости Косово. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит решение направить в Афганистан дополнительные войска. Сегодня же вступает в силу Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В программе «Книжное обозрение» Марины Ефимовой, «Кинообозрение» с Андреем Загданским, радиоочерк «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, интервью о битве за кораллы, гость «Американского часа» морской биолог Шерил Эймс. В нашей программе, в программе «Время свободы» мы вновь обращаемся к российским газетам. Одна из главных тем, без сомнения, это катастрофа Невского экспресса. И газеты внимательнейшим образом изучают биографию главного подозреваемого. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, кто же этот подозреваемый и что пишет газета о его биографии?
Газета «Московский комсомолец» исследовала все подробности биографии Павла Косолапова, которого подозревают в организации подрыва Невского экспресса. И не только в этом. Подчеркнем, подозревают, потому что пока нету ни Косолапова, ни судебных доказательств его вины. Где-то «Московский комсомолец» уделяет этой теме много места, рассказывает, как вообще ищут террористов, подозреваемых, какая практика, отмечая при этом, что, например, Федеральная служба безопасности не размещает на своем сайте фотографии разыскиваемых, утверждая, что это секретная информация. Противоположным образом поступают, скажем, американские коллеги ФСБ. Но к подробностям биографии самого Косолапова. Он уроженец Волгоградской области, хутор Горбатовский. И все земляки помнят его как вежливого мальчика из благополучной семьи, утверждает «Московский комсомолец». Его вырастила мать. У него, кроме матери, есть еще младший брат и сестра. По утверждению жителей хутора Горбатовского Волгоградской области, Павел учился вполне прилично, в 10-11 классе взялся за ум, закончил школу без троек и решил поступать в военное училище. Даже поступил, но не доучился. Не доучился, сказал матери, что передумал, и какие-то перемены в его поведении, как считает «Московский комсомолец», связано с тем моментом, когда он познакомился с чеченской семьей, которая переехала на хутор Горбатовский. Вот после этого Павел заинтересовался исламом. Дальше предположения, некоторые предположения «Московского комсомольца», которые документально никак не подтверждаются, что якобы Павел Косолапов отправился в Чечню, где прошел подготовку в элитном лагере боевиков, его учили подрывному делу. Обстоятельства, которые рассказывает «Московский комсомолец», согласно версии этого издания, впервые органы правопорядка заметили Павла Косолапова в 2005 году, когда в Люберцах на квартире, которую он снимал, был обнаружен целый арсенал оружия. Вот с этого момента его подозревают в совершении многочисленных террористических актов. Газета «Московский комсомолец» приводит их в список. Я насчитал в нем 8 позиций. «Невский экспресс» может стать 9-й, а может и не стать.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Еще одна тема из свежих российских газет в эфире программы «Время свободы» примерно через полчаса. Сегодня в нескольких российских городах пройдет публичная акция в защиту природы Утриши, на территории которого находятся реликтовые можжевело-фисташковые леса и который является местом обитания животных, внесенных в Красную книгу. Участники движения «Спасем Утриш» протестуют против строительства элитного комплекса отдыха и прокладки дорог в центре этой уникальной экосистемы. Подробности в репортаже Тамары Леленковой.
С января 2008 года волонтеры общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» и движение «Спасем Утриш» охраняют начало дороги, строительство которой, по их мнению, приведет к дальнейшему административно-хозяйственному освоению территории Утриша. В результате подобного строительства в 2007 и 2008 годах было уже уничтожено несколько сотен фисташек и можжевельников. Некоторые из них росли 800 лет. О причинах подобного отношения к природе у Триши рассказала активист из Москвы Анастасия Герасимова.
На данный момент существует заказник «Большой Утриш», но дирекция самого заказника была расформирована 13 лет назад. В 2007 году расформированный Анапский лесхоз, и после этого резко участились случаи браконьерства, вырубки и попытки незаконного захвата лесных земель. Согласно распоряжению Российской Федерации 2001 года, в срок до 2010 Утришу должен быть присвоен статус заповедника. Но в декабре 2008 года начались масштабные вырубки в глубине леса. Стала прорубаться дорога. Когда узнали, сказали, что существует план по застройке части заказника под какую-то госдачу.
Ну, вроде речь шла о дороге противопожарного назначения.
Это была отговорка. Эти документы все были представлены фирмой «Дар» уже более поздним числом, чем начались сами вырубки, потому что туда приехал народ, который просто фактически лег под всю эту технику. Прикрывалось это действительно строительством противопожарной дороги, но в реальности каждому кусочку там невозможно проложить, потому что там очень своеобразный рельеф. В этом году те, которые, допустим, были возгорания, они были на столь странных местах, что пока что может идти речь только о поджогах. То есть там не может самого ничего возгореться.
Вы рассчитываете, что реально общественное мнение может как-то изменить ситуацию и защитить природу у Триша?
Вот в прошлом году мы смогли остановить незаконную вырубку. Было подано огромное количество подписных листов и подписей в защиту Утриша. В течение года, с декабря прошлого года, там постоянно стоит действующий пикет, на котором постоянно есть какие-то люди. И было приостановлено все. Никакая деятельность там до данного момента не ведется. Очень хотелось бы, чтобы статус заповедника был без правительственной дачи на его территории.
Сегодня в Краснодарском крае в Анапе состоятся двойные общественные слушания по проекту заповедника Утриш и по проекту так называемой противопожарной дороги. Защитников уникальной экосистемы поддержат также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Майкопе, Екатеринбурге и Апатитах. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» репортаж на тему культуры. Впервые на памяти московской публики драматический театр перенес на свою сцену иностранный спектакль. В репертуаре театра имени Станиславского появились 39 ступеней. Роман Джона Бакона, написанный в 1915 году, в 1935-м экранизировал Альфред Хичкок. В 2005-м сценарий адаптировал для сцены английский актер и драматург Патрик Барлоу. Права на постановку приобрели 15 стран. Продюсер Дмитрий Фикс привез в Москву английскую постановочную группу самого Патрика Барлоу, режиссера Дэвида Ньюмана и художника Питера Макинтоша. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Перенос мюзикла, оперы или балета – вещь для музыкального театра заурядная. Увидел руководитель что-то интересное за рубежом, договорился с продюсером и пригласил постановочную группу, чтобы воспроизвести то же самое зрелище на родимых подмостках с участием российских танцоров и певцов. Но в драматическом театре такая практика отсутствует. Однако Александр Галибин включил в репертуар веренного ему театра спектакль «39 ступеней», поставленный в точном соответствии с тем, как он сделан в Нью-Йорке или Лондоне. Содержание спектакля «Близнеца» рассказывает грех. Кто не видел фильма Хичкока, пусть пребывает в неведении, поскольку 39 ступеней – детектив.
Дело исключительной важности. У него вся информация, она крайне важна. Услышьте, крайне важна. Для ваших против вас уже огромный.
Хотели видеть меня?
Еще бы. Думаете, мне приятно заниматься пустой болтовней с убийцей?
Убийцей?
Убийцей! Да-да, мистер Хэмлин, вы арестованы по подозрению в убийстве неизвестной женщины в Лондоне на Портландской площади прошлой вторник.
В театре жанр изменен. Это комический детектив. Весьма остроумная и культурная стилизация фильмов 30-х годов. Пусть не черно-белое, но монохромное цветовое решение, соответствующие интерьеры, костюмы, манеры, мизансцены. Более того, актеры Всеволод Болдин и Анна Якунина причесаны и загримированы под исполнителей ролей в фильме Роберта Доната и Мэдлин Кэрролл.
Вооружен и очень опасен. Снова даем его описание. Волнистые волны. Светло-карие глаза и, разумеется, очень привлекательные тонкие усики.
Голос, комментирующий происходящее, доносится из динамиков и напоминает закадровый текст. театральными средствами воспроизведена условность старых фильмов. Там, например, люди едут в авто, но прекрасно видно, что машина стоит, а едут декорации. В кино эффект достигается монтажом. В театре совсем простым способом. Вывозят на сцену дверь на колесиках, герой постучал, ему открыли дверь. Повернули обратной стороной, значит, он вошел в дом. Или захотелось ему выпрыгнуть в окно. Взял он деревянную раму в руки, повернул, стало быть, вылез из окна на волю. Мы давно привыкли к приему театр в театре, а вот кино в театре гость нечастый. Робер Лепаш недавно показал на театральной сцене, как снимают кино, но там снимали фильм современный, со спецэффектами, а здесь старинный, наивный и простодушный. В инсценировке около 100 персонажей, а играют их 4 актера. Кроме тех, кого мы назвали, еще Макс Шахет и Александр Горшков. Команда сборная, все из разных театров. Обличия актера меняют не таясь. Натянули поверх пижамы пальто, надели вместо ночного колпака шляпу, поменяли интонацию, пластику, и вот уже перед нами не сонный хозяин гостиницы, а настоящий убийца. Сложных характеров тут нет, не предусмотрено. Есть узнаваемые типы. Привлекательная блондинка, забитая жена, гангстер, возлюбленный, романтический. От того, с какой скоростью и ловкостью меняют маски актеры, зависит успех всего предприятия. Патрик Барлоу, сам актер, много снимавшийся в кино, отзывался о российских актерах с восторгом.
Мне больше всего нравится возможность перенести на театральную сцену все эти киношные погони и преследования. Для этой пьесы психологические мотивировки не нужны. Важно точно знать, в каком представлении участвуешь, понимать особенности стиля и жанра. И мы счастливы, потому что в Москве работали с восхитительными актерами. Ведь 39 ступеней – это не только комедия, это и боевик, и лирическая история. Этот спектакль обращается к традиции Чарли Чаплина, Бастера Китона и, конечно, к традиции английского водевиля.
Александр Голибин тоже выглядел довольным.
Это похоже на интернациональный театр, это похоже на настоящий театральный праздник, это похоже на шоу, это похоже на радость, которую хочется доставить людям, которые придут в театр Станиславского. Да, и нам хочется, чтобы это был еще семейный спектакль, то есть это, в общем-то, спектакль для такого семейного просмотра, и мы будем делать обязательно двухчасовые спектакли, чтобы могли прийти с детьми.
Марина Тимашева о спектакле «39 ступеней». Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Кино, которое не покажут по телевизору. Начинается фестиваль документального кино «Art Dog Fest». Вместе с молодыми режиссерами ведущая программы Анна Качкаева обсуждала, где и как искать героев нашего времени, почему интересно снимать наших и несогласных. Ну а сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Тема общения в этом часе. Какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также ждем на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. И на пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Сегодня первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. Судьба двух пассажиров до сих пор неизвестна. В России с 1 декабря более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средняя трудовая пенсия в стране после повышения составит 6280 рублей. В Москве сегодня открывается Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Ожидается, что в работе конгресса примет участие президент России Дмитрий Медведев. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Дагестане двое сотрудников милиции ранены в результате нападения на неизвестных. В перестрелке один из нападавших был убит, двое задержаны. Международный суд ООН в Гааге начинает сегодня слушание по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале прошлого года. В столице Греции, Афинах, сегодня начинается двухдневная встреча министров иностранных дел ОБСЕ. Среди тем обсуждения – предложение России о новом евроатлантическом договоре по безопасности. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит о решении направить в Афганистан дополнительно более 30 тысяч военнослужащих. Сегодня вступает в силу Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Евросоюза. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Северная Корея проводит деноминацию своей валюты вон из расчета 100 к 1. О реформе заранее не объявлялось.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. По последним данным, в крушении Невского экспресса погибли 26 человек. Двое числятся пропавшими без вести. Семьи погибших получат из федерального бюджета по 300 тысяч рублей. Тем, кто сильно пострадал в результате этой катастрофы, будет выделено по 100 тысяч. Накануне один из руководителей российских железных дорог заявил, что версию о неисправности железнодорожного пути в качестве возможной причины крушения Невского экспресса в РЖД отвергают, и добавил, что после катастрофы Невского экспресса в 2007 году были модернизированы средства защиты. В частности, видеонаблюдением были обеспечены несколько объектов, и в первую очередь это мосты. Моя коллега Елена Поляковская спросила Геннадия Гудкова, члена комиссии по безопасности Государственной Думы Российской Федерации, какие меры нужно принять сегодня, чтобы обеспечить безопасность на транспорте.
Ну, ответ прост и банален, конечно. Это локализовать очаги терроризма, чтобы они оставались там, где они есть, и чтобы они не распространялись и не имели возможности проводить свою деятельность далее вот там, где они находятся. Вот если террорист из бутылки выпущен, как джин, его искать по стране и защищать железную дорогу, универмаги, детские садики, больницы, торговые центры и так далее, ну, бессмысленно, потому что это не такая методика должна быть борьбы с подобного вида преступлениями. Агентурная разведка, предупреждение, выявление, разоблачение. Только так можно избавить граждан от террористической угрозы.
Вопрос, связаны ли подрывы Невского экспресса 2007 и 2009 году. Как вам кажется, вот затянувшееся следствие, которое не дало каких-то очевидных результатов, тоже может являться причиной такого повторного инцидента?
Ну вот это ключевой вопрос для депутатов и вообще для страны. Потому что если следствие шло абсолютно не по тому пути, и оно не работало на пресечении, источника опасности. Вот для меня это, как для гражданина и как для человека, в общем-то, участвующего в обеспечении безопасности государства, главный вопрос. И поэтому я буду предлагать своим коллегам заслушать следствие по 2007 году, чтобы мы понимали, насколько мы способны действительно пресекать конкретные преступления, наказывать конкретных исполнителей с тем, чтобы они не могли организовать новые акции.
Узнает ли общество о результатах этого следствия?
На мой взгляд, хотя, конечно, следствие будет вести Следственный комитет прокуратуры, а оперативное обеспечение будет осуществлять ФСБ и другие спецслужбы, для меня важно, чтобы это невозможно сделать непубличным, я имею в виду результаты расследования, потому что если общество не убедится в том, что источник угрозы устранен, именно вот это, что люди, которые причастны к этому преступлению, арестованы и не наказаны, не арестованы и не наказаны, то, конечно, это будет сильнейшая пощечина власти. И поэтому здесь задача власти дать публичные, понятные, вменяемые разъяснения обществу, гражданам, что власть способна сегодня пресекать такие преступления и наказывать виновников. Если этого не будет, это будет, конечно, серьезнейшее поражение власти, поэтому публично здесь просто необходимо.
С членом Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации Геннадием Гудковым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, в этом часе мы спрашиваем вас, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте, как должны действовать власти, какие меры должны быть приняты, чтобы обеспечить вашу безопасность. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся. Это Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Чтобы обеспечить безопасность на транспорте и вообще жизни в нашей стране, нужно полностью поменять всех этих мочащих в сортире, все ФСБ вместе с Гудковым и прочими. И всех пересадить на велосипеде, как мэр города Лондона ездит, мол, как мэр в поезде, в автобусах, в троллейбусах ездит в Нью-Йорке и всех других, мол, это. И всю эту банду, извините, мол, что я так говорю, мол, это, которую никто, народ никакой не избирал. И народ не просто вчера говорит, Гуров генерал, мол, это, уважаемый человек, мол, но в то же время, говорит, всем до лампочки и так далее. Нет, не до лампочки.
Это был звонок от Ивана из Новомосковска. Примерно такое же сообщение к нам пришло от нашей слушательницы Маруси, которая пишет, меры примут тогда, когда сами чиновники будут пользоваться общественным транспортом и прочими благами, доступными простым людям. Еще один звонок, на этот раз из Москвы. Иван, здравствуйте.
Вот мне кажется, что у нас такая государственная... Для жизни. Ведь нет ни своей промышленности, ничего, хозяйство разрушено. Мы не можем даже поддерживать в каком-то более-менее приличном состоянии то, что нам досталось от наших предков, предыдущих правителей, предыдущей страны. Вот, в частности, закупки всякие совершенно технологически заграничные, они совершенно здесь не приживаются. Не прижился ВАЗ, не приживаются скоростные системы транспорта.
Иван, а если говорить все-таки о мерах безопасности, которые нужно принимать, что вы можете предложить?
Вот я про это говорю. Надо наладить такую систему, чтобы железнодорожные пути были нормальные. Надо просто в корне изменить систему государства, чтобы она стала нормальной и приемлемой для нынешних современных средств связи, чтобы она более внимательно, чутко относилась к людям, а то даже траур не могут объявить погибшим. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. От Ивана, нашего слушателя, у нас есть сообщение, которое приходит на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, и смс-сообщение мы получаем на номер 8-903-743-2801. Вот Александр из Сызрани очень коротко отвечает на наш вопрос, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте. Александр написал, при настоящей власти никакие. Сообщение от наших постоянных слушателей Майоровых, чтобы, кавычки открываются, лодки больше не тонули, кавычки закрываются, надо нас встряхнуть так, чтобы вывести из состояния постоянного анабиоза. Для этого нужно в первую очередь менять политический режим, что в свою очередь является утопией. Еще одно сообщение. Надо срочно принять закон о том, чтобы чиновники не ездили поездами. Все ясно, подорвали поезд знаковый из-за чиновников и погибли люди. Есть и такое мнение. А сейчас мы поговорим с Николаем. Николай, доброе утро.
Спасибо. Мы вступили в мир социального насилия, ведь весь мир социализируется. Соединенные Штаты после великого Франклина Рузвельта прошли огромные этапы. Они использовали марксовые куски. Мы же сейчас на начальном этапе. И Гудков, кстати, который у вас сейчас только что был в эфире, он говорил, что наши новориши, которые порвали страну на бедных чрезвычайно и богатых, вот этот слой. Поэтому между маленькими республиками, между общим народом и властью существует страшная пропасть.
Это был звонок из Москвы от Николая. Сейчас послушаем Жана Алексеевича. Большая просьба приглушить громкость радиоприемника, во-первых. А во-вторых, ответить на наш вопрос, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте.
Добрый день, спасибо. Алло.
Да, говорите.
Вот в мое время в детстве были такие обходчики путей по колодкам. Это были уважаемые люди. Неужели сейчас нельзя это сделать? Конечно, увеличить там расстояние, механизировать каким-то образом. Но они ежедневно обходили и осматривали свой участок.
Ну, такую меру предлагает наш слушатель из Москвы. И последний звонок, который мы примем в этом часе. Еще один звонок от столичного жителя. Георгий в прямом эфире. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Считаю, что надо отменить закон 2002 года о техническом регулировании. Потому что опасность нас подстерегает не только от терроризма, но и от удручающего состояния всего строительства. Автомобильных дорог, железных дорог, гражданского, военного строительства. Ибо этим законом о техническом регулировании отменены классические СНИПы, которые действовали на протяжении 50 лет.
То есть отменить и принять новый закон. Я правильно вас понимаю?
Можно принять новый закон, но можно узаконить старые классические СНИПы, которые обеспечивали надежность и безопасность эксплуатации.
Это был звонок от Георгия из Москвы. Такие ответы мы получили в этом часе на наш вопрос, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы вновь будем читать газеты. Одна из главных тем – тяжба.
К сожалению, мы договаривались о том, что мы поинтересуемся темой тяжбы Бориса Немцова и Юрия Лужкова, но, к сожалению, все газеты написали об этом уже вчера. Я тщательно изучил сегодняшнее издание. К сожалению, никаких новых сведений не нашел, поэтому мое внимание привлекла публикация в газете «Время новостей», и отчасти, и от серьезной части она касается темы безопасности, которую мы обсуждаем со слушателями. Речь идет о некоторых законодательных инициативах. Публикация в газете «Время новостей» называется «Подвести под трибунал», и речь в ней идет о том, что обвиняемых в терроризме и экстремизме могут отправить в военные суды.
Тема косвенно связана, наверное, и с подрывом Невского экспресса.
И косвенно, и даже, я бы сказал, напрямую. Здесь есть некоторые любопытные обстоятельства, о которых я попробую сейчас рассказать. В Госдуму поступил на рассмотрение ряд законопроектов о новых серьезных изменениях в уголовно-процессуальной сфере. Речь идет о том, что обвиняемых в совершении преступлений террористического характера или экстремистской направленности смогут судить в окружных военных судах. До сих пор такие преступления относились к компетенции лишь судов общей юрисдикции, а военные суды занимались делами только против военнослужащих. Новые нормы, как полагают авторы законопроекта, сделают борьбу с террором гораздо эффективнее. Газета «Время новостей» отмечает, что это может быть окажется актуальным для северокавказского региона, где сильны клановые связи и трудно найти беспристрастных присяжных. Во всех остальных регионах эта мера выглядит как минимум странной, тем более что суды присяжных в военных судах действовали и до сих пор, а идея о том, чтобы судить подозреваемых в экстремизме и терроризме в Верховном суде, тоже выглядит, по мнению газеты «Время новостей», как минимум сомнительной. Но вот что привлекает внимание. Оказывается, что законопроект о изменениях, касающихся дел экстремистской направленности и терроризма, поступил в Государственную Думу 24 ноября, то есть за неделю до того, как был подорван Невский экспресс. И что здесь послужило поводом, а что послужило сутью, остается не вполне ясным. В любом случае, газета «Время новостей» отмечает, что эти новации стали результатом заседания Совета безопасности в Ставрополе, который состоялся после того, как был взорван отдел внутренних дел в Назране. Тогда погибло 25 человек, и более 160 пострадали. Вот участники этого совещания посчитали, что единственной эффективной мерой станет передача подобных дел в ведение окружных военных судов. Газета «Время новостей».
В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». В России с 1 декабря повышается базовая часть трудовой пенсии более чем на 30%. В Москве открывается третий Всемирный конгресс соотечественников. Суд в Лондоне сегодня начнет рассматривать запрос России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Дагестане двое сотрудников милиции ранены в результате нападения неизвестных. В перестрелке один из нападавших был убит, двое задержаны. Международный суд ООН в Гааге начинает сегодня слушание по вопросу о законности провозглашения независимости Косово. Президент США Барак Обама, как ожидается, сегодня объявит о решении направить в Афганистан дополнительные войска. Сегодня вступает в силу Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве начинает работу Всероссийский совет судей. В частности, здесь будет представлена новая редакция Кодекса судейской этики и обсудят такой важный вопрос, как повысить доверие общества к российской судебной системе. В президент-отеле работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Какие еще темы сегодня будут подниматься в ходе заседания и что можно сказать об этой новой редакции Этического кодекса судей?
Здравствуйте, Михаил. Но пока текста нового кодекса этики судейской журналисты еще не видели, но известно, что сегодня ключевой темой все-таки будет обсуждение как раз не этот кодекс, а подготовка судов общей юрисдикции к реализации закона об обеспечении доступа к информации и деятельности судов Российской Федерации. Речь идет о доступе граждан к судебным решениям, и в частности будет как раз обсуждаться вопрос публикации текстов судебных решений, чтобы любой человек, зайдя в интернет, на сайте мог бы найти любое решение любого российского суда. Помимо всего прочего, судьи предполагают обсудить сегодня и выработать какие-то новые нормы нагрузки на судей, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей. Известно, что очень много претензий есть у людей к судьям из-за того, что дела волокитятся и решение выносится иногда после того, как дело рассмотрено недостаточно тщательно. Вот судьи считают, что основной из причин для этого является то, что у них они рассматривают слишком много дел, и сегодня будут как раз обсуждать норму нагрузки. И известно, что должен будет выступить перед собравшимися председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов и, собственно, генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев. Вот он будет как раз, скорее всего, рассказывать о том, как проводится реализация закона об обеспечении доступа к информации и деятельности судов России. Ну, в частности, наверное, будет рассказывать о работе системы ГАЗ-правосудия, которая была запущена 2 года назад, и вот теперь совершенствуется и дает возможность, техническую возможность публиковать скопом все решения, которые выносятся судами в России. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В Москве начинает работу Всероссийский совет судей. Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем пассажирских авиаперевозок всеми авиакомпаниями России в октябре впервые с осени прошлого года увеличился на 2,2% к прошлогоднему уровню, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Рост на рейсах внутри России составил 3,7%, на международных рейсах – 0,5%. Однако в целом за 10 месяцев года авиакомпании России перевезли пассажиров почти на 13% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Рост пассажирских авиаперевозок в октябре отмечен и в мире в целом. По данным Международной ассоциации авиатранспорта, объединяющей 230 авиакомпаний, он увеличился на 0,5% к уровню октября прошлого года, тогда как объем грузовых авиаперевозок по всему миру, наоборот, сократился, также на 0,5%. С 1 декабря в России экспортная пошлина на добываемую в Восточной Сибири нефть снижается до нуля. Специальный режим налогообложения будет действовать в отношении 13 месторождений региона, однако в дальнейшем их перечень планируется расширить. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 17 по 23 ноября снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года розничные цены на бензин повысились к 23 ноября на 10,2%. В 16 странах еврозоны в ноябре потребительские цены повысились на 0,6% к уровню ноября прошлого года, впервые за последние 6 месяцев, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Евросоюза. Еще в октябре снижение цен в еврозоне составляло 0,1%. По мнению экспертов, их рост в ноябре обусловлен главным образом удорожанием энергоносителей. Австралия по итогам первых 6 месяцев 2009 года стала вторым в мире производителем золота, обойдя Соединенные Штаты и уступая теперь лишь Китаю, сообщила австралийская исследовательская компания Surbiton. В 2008 году, по оценкам международных экспертов этой отрасли, пятерку крупнейших в мире производителей золота составили Китай, Соединенные Штаты, Австралия, ЮАР и Перу. На 6-м месте Россия, лишь немного уступая Перу.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшний рассказ о следах британского колониального режима в Индии. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян посетила Бангалорский клуб, основанный в 19 веке британскими военными и до сих пор отчасти сохраняющий дух старины. Там ей удалось узнать несколько любопытных фактов из колониальной истории.
Правление Британии стало для нас в моральном отношении великим благом. В политическом – мир и порядок с одной стороны, серьезные просчеты с другой. В материальном же привело к обеднению, что отчасти было компенсировано железными дорогами и прочими вкладами. Так писал в 1871 году индийский политик Дадабхай Наороджи в книге «Преимущество британского владычества». В заключение он обращается к правителям. «Великое несчастье наше состоит в том, что вы не знаете, что нам надобно. Когда же настоящие наши желания станут вам известны, вы, в чем я немало не сомневаюсь, восстановите справедливость. Честная игра и законность – суть воплощения британского духа». Спустя почти 140 лет после написания этих строк и 60 с лишним после превращения Индии в независимое государство, у Наороджи по-прежнему есть единомышленники. Среди представителей индийского среднего класса немало англофилов, которые готовы подолгу рассуждать о том, как много сделали для них колонизаторы. Уже упоминавшиеся железные дороги, телеграф, система орошения, развитие экспорта товаров, политические свободы и гуманитарные реформы – все это не забыто. Один из собеседников, исчерпав аргументы, добавил: «Наконец, полюбуйтесь на англо-индийскую расу. Где вы еще найдете таких красавцев?» В городе Бангалоре, вполне современном и технологически продвинутом, колониальное прошлое заметно на каждом шагу. Взять хотя бы название улиц – пехотная, бригадная, барачная. На зданиях то и дело попадаются выведенные краской лозунги, вроде «229-я годовщина Мадрасского саперного полка», а вывесок «Офицерская столовая» вокруг почти столько же, сколько реклам МТС. Британские военные облюбовали этот город из-за хорошего климата. Сухо, нет лихорадки и даже летом не слишком жарко. Поэтому с начала 19 века здесь был расквартирован ряд частей. В одном ряду с прочими достижениями цивилизации стоит существующий в городе с 1896 года Бангалорский клуб. Подобные заведения всегда были весьма популярны в колониях. Бангалорский, долгое время он назывался «Клубом объединенных сил», знаменит в частности тем, что членом его некогда был Уинстон Черчилль. Приехав сюда 22-летним гусаром, он играл в поло, читал книги и ухаживал за молодой особой по имени Памела Плауден. Безуспешно. После того, как Черчилля перевели в другую часть, в бангалорском клубе за ним остался небольшой долг, который в скорости списали как сумму невосстановимую. Хема Кумар состоит членом бангалорского клуба с давних пор. В детстве ее приводил сюда отец, военный пилот, служивший еще при британцах. Позже она вступила в клуб самостоятельно, не в качестве жены одного из членов, как часто бывает, а по рекомендации знакомых. По словам Хемы, клубные традиции по-прежнему сильны в городе.
Клубная культура досталась нам от британцев. Хорошо, что есть такое место, где можно спокойно провести время, куда можно пригласить друзей и родственников. Недавно в клуб начали принимать корпоративных клиентов. Большим компаниям иногда позволяют финансировать какой-нибудь вечер. В остальном же отношение к их сотрудникам такое же, как и к другим членам. Не могу сказать, чтобы эти люди вели себя неподобающим образом. С этим тут строго. Им бы непременно сделали замечание. И потрясать своим кошельком им в клубе тоже не удалось бы. Не те порядки. Например, здесь не разрешается давать служащим на чай. Принцип клуба – общее равенство.
Равенство в клубе было всегда, но поначалу не для всех. Коренных жителей сюда не допускали. Единственным исключением был местный махараджа. В 1903 году комитет обсудил вопрос о том, чтобы позволить туземным джентльменам из общества обедать в клубе. Решено было каждый такой случай рассматривать отдельно. В 14 году офицерам индийской армии разрешили подавать заявление на членство. Как-никак, они участвовали вместе с британцами в Первой мировой войне. С годами вместо джентльменов из общества сюда стали допускать джентльменов, занимающих соответствующее общественное положение. Хотя таковые и получили право быть принятыми, средств на это хватало не у всех. В 1939 году члены клуба постановили разрешить индийским офицерам, не могущим себе позволить ежемесячный членский взнос, участвовать в спортивных играх, организуемых клубом, за втрое меньшую плату. В качестве одной из причин называлось следующее. Зачастую бывает трудно, а то и вовсе невозможно, составить команду для такой игры, как крикет, из одних только членов клуба. Муж Хемы Кумар считает, что если в британском правлении и было что-то дурное, все это дела давно минувших дней. Тем не менее, ему запомнилось следующее происшествие в мадрасском клубе.
Дело было в конце 40-х. Одной леди как-то захотелось сливового пудинга. Она велела клубному повару его приготовить. А тот не умел, хотя поваром он был отличным. Тогда она его застрелила. Насколько помню, это сошло ей с рук. В те дни это было обычное дело.
Теперь подобное, разумеется, невозможно. Да и в остальном заметно, что клуб стал не тот. Дети, которых следует уводить не позже 9 вечера, продолжают сидеть за столиками. Над лужайкой гремят популярные ретро-хиты. Еще одно изменение. Среди присутствующих почти нет европейцев. Но какие-то правила остаются в силе. Когда мы встретились с Хемой и ее супругом, чтобы отправиться в клуб, они, многократно извинившись, попросили меня переодеться. Посетители с голыми ногами в клуб по-прежнему не допускаются. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Свинков, редакторы Евгения Назарец и Надежда Перцева. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема «Рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию?» Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Александром Хинштейном. Обращаем ваше внимание, что эта программа выходит в записи. Закончена программа «Время свободы». Мы прощаемся с вами и желаем вам хорошего дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минареты символом исламской власти, который, чтобы не допустить...
Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает...
7-10 утра было полностью завершено ремонт четкого...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.